Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире радиоканал «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова, за звукорежиссерским пультом Антон Никитин. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 – литературное чтение. В 21:10 – вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. А прямо сейчас мы отправляемся в японский сад, который недавно появился в Тоснинском районе Ленинградской области, в усадьбе Марьино. После этого встретимся с замечательным поэтом, лауреатом многих литературных премий Александром Семеновичем Кушнером и послушаем его новые стихи. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Вечерним вьюнком я в плен захвачен, недвижно стою в забытии. Ива склонилась и спит, и кажется мне, соловей на ветке — это ее душа. Это стихи японского поэта 17 века Мацуо Басё. Гармоничное сочетание водной глади, растений и камня, тишины и ветра, покоя, умиротворения — это атмосфера японского сада. А где в Ленинградской области можно попасть в японский сад? Оазис национальных традиций Востока обустроили рядом с возрожденной усадьбой Марьино, загородным дворцом старинных русских аристократических родов князей Голицыных и графов Строгановых. В XIX веке здесь метала карты знаменитая пушкинская пиковая дама, княгиня Голицына. Но чародейка тайны трех карт и представить себе не могла, что в 21 веке на месте ее прогулок создадут островок Японии – японский сад. Японский сад в Марьино совсем молодой. Его открытие состоялось в конце сентября, и, конечно, сопровождалось оно японскими барабанами. Тун-тун, то барабаны бьют, над городом их слышен рокот, и днем, и вечером я тут сижу на службе одиноко. С тобой мы вместе не гуляли, ленясь, ко мне не вышел друг, а ведь уже совсем опали цветы за городом вокруг. Это стихи японского поэта Бо Цюдзюи. Сначала я услышала гром среди ясного неба, а когда подошла поближе, то увидела, что столь грозный и воинственный звук извлекают из барабанов несколько музыкантов, в основном хрупкие девушки.
Мы коллектив Ками Тайко, играем на японских барабанах тайко. Тайко — это в переводе с японского непосредственно барабан. Вот, ками — это божественный. И в Японии действительно эти барабаны очень тесно связаны с богами. На этих барабанах играет бог грома, по мнению японцев, иначе как бы он такой громкий получался. Поэтому если вдруг вам нужно вызвать дождь или, наоборот, хорошую погоду, обязательно надо выйти в поле, как мы сегодня, и постучать в барабан. Мы будем исключительно хорошую погоду сегодня настукивать. Связь с небом уже налажена.
А скажите, чем вот японские барабаны отличаются от всех других барабанов?
Ну, все барабаны, они все-таки достаточно похожи, но если говорить именно о японских барабанах, прямой предок — это бочка с вином, да, то есть бочку с вином обтянули коровьей кожей, ударили, получился хороший объемный звук. Для меня конкретно японские барабаны отличаются размером, потому что, ну, вот у нас достаточно такие хорошие барабаны, да, около метра они получаются в высоту. Вот,
а
в Японии диаметр разный, ну, конкретно сегодня мы приехали, у нас сантиметр. 60 метров. Бывают 5-6 метров в диаметре. То есть на них, чтобы играть, забираются на лестницу и стучат огромными дубинами, кувалдами. То есть огромный спектр того, как выглядят барабаны, от самых маленьких, которые похожи на веер японский. А есть огромные барабаны, которые нужно на машинах грузить, да, потому что человек не может их поднять. Очень разный звук, Очень все это сакрально связано с историей Японии, с тем, как они встречали праздники, как проводили ритуалы в храмах, используются и в соревнованиях, в военных походах, на фестивалях. Ни один праздник не обходится без барабанов, сегодня тоже. Барабан действительно очень важная часть в японской жизни, он сопровождает все важные события.
А как давно такие барабаны существуют?
Смотрите, с барабанами история очень непростая, потому что, как и все древние инструменты, под которые уже ритуалы, да, еще в языческие времена совершались, это предки барабанов были. Если говорить именно как о музыкальном инструменте, для которого пишут теперь партии, композиции, непосредственно коллективов барабанщиков, то это меньше 100 лет назад.
А вот, вы скажите, почему вы выбрали именно этот инструмент?
Барабан? Я думаю, как только вы услышите, как они звучат, вам тоже очень захочется. Со мной произошло именно это. Я была на фестивале, где выступали барабанщики, и я не поняла, что происходит, потому что была хорошая погода, и внезапно раздался гром. Это не гром, это барабаны. Когда стоишь особенно близко к этим барабанам, все тело пронизывает вибрации. Это очень низкий, очень приятный для тела звук, на самом деле, как вот во время медитации часто, да.
Вот. То есть это, в общем-то, медитация, и поэтому она
на нем можно,
да,
медитировать, да. Иногда, если стучать одинаковый ритм достаточно долго, можно чуть ли не в транс впасть. Бывают иногда занятия в темноте, в полной мы играем, пытаемся почувствовать связь друг с другом, да, коллективную именно, чтобы стучать одинаково, вовремя. Кто-то играет тише, все начинают играть тише, да. Вот, а может быть и во время праздника, как танцевать, если нет ритма? Вот одна из композиций, которую мы сегодня вспомним, капа очень танцевальная, можно приплясывать рядом с нами, пожалуйста. Мы сами тоже пишем уже композиции для этих барабанов. Наши барабаны слишком заглушают все фонограммы, поэтому обычно нас слышно лучше, чем ее.
А сколько человек должно участвовать?
Сегодня нас шестеро, это может быть и один человек, это может быть и 200 человек, да, все зависит от целей. Как бы, если это большой фестиваль, почему бы не позвать всех, кто умеет играть на барабанах? Мы вышли как ученики школы Тайка, вот, и сейчас у нас собственный коллектив Ками Тайка. Вот, многие из нас помогают и работают преподавателями в этой школе, либо, ну, какими-то ассистентами. Так что мы выращиваем себе следующее поколение барабанщиков.
А где, да, эта школа находится?
В Санкт-Петербурге, Швецова, 23Б. Это станция метро Нарвская. Но если вы найдете просто в интернете «Школа барабанов Тайко», Тайко — это японский барабан, да, мы будем одни на всю Россию.
Что должен уметь и знать человек, который хочет поступить в вашу школу?
Всё. Адрес.
Это все?
Это все, что требуется, чтобы найти нас. Да, потому что очень разные люди приходят. Многие, как говорят, мне медведь на ухо наступил, я ничего не слышу. Но когда становишься за барабан, все ощущения, они становятся другими. Барабаны объединяют вообще настолько разных, непохожих людей, но любовь вот к музыке, к ритму, она точка соединения всех этих людей.
В саду, где раскрылись ирисы, беседовать с старым другом своим. Какая награда путнику! Сейчас мы побеседуем с человеком, благодаря которому появилось это место созерцания и умиротворения. Да и возрождение самой усадьбы Марьино произошло благодаря Галине Георгиевне Степановой, меценату, хозяйке усадьбы Марьино.
Скажите, раньше в усадьбе Марьино был японский парк?
Нет, не было. Это, может быть, развитие усадьбы. Начали у нас появляться уголки китайские, японские, как вообще в разных усадьбах это всегда было.
А скажите, что не хватало? Потому что, когда я первый раз приехала в Марьино, мне кажется, ну вот все есть, и английские уголки, и великолепные ландшафты.
Они располагают к созерцанию, погружению внутрь себя. Это у нас висели там, любимые. Обогатиться этой культурой, это будет здорово, поэтому мы делаем этот уголок, который совершенно будет отличный от нашего парка, от нашего фермерского парка. Ну вот он будет другой, где можно по-другому себя почувствовать.
А кто вам помогал его делать? Кто-то подсказывал, как именно нужно создать этот ландшафт?
Сначала путешествие. Это с зеленой стрелой Дмитрий Баранов, нашим бывшим садовником. Он открыл свою фирму путешествий ландшафтников и садоводов. И я с ним объездила много разных стран. Кто как делает эти японские сады. Это интересно. В Японии мы были. В Новой Зеландии очень хорошие сады. В Аргентине тоже очень хороший японский сад, который создали японцы, живущие в Аргентине. В Кадриорге вот была. Там тоже строят сад уже тоже давно. Это Эстония. То есть такой вот как бы насмотренность и желание тоже иметь сад такого плана. И встретила, опять же, с Димой Бараном мы ездили по садам японским Ленинградской области. И вот увидела сад Глеба Успенского и решила с ним вместе сделать проект и сделать сад, потому что у него был очень удачный сад.
Я слышала, что это целая наука — создавать японские сады. Какие сложности встречались?
Сложности для меня – это подчиниться Глебу. У меня свое видение, свое. Я упираюсь, сопротивляюсь, говорю «нет, нет, нет», потом раз.
Вы и сейчас сказали «поработаем, поработаем», и тогда на выступлении, что еще расти и расти, и развивать, развивать. Как развивать, что планируется?
Во-первых, надо подборка растений, уход за ними. Они растут, их надо стричь. Вот наполнение растениями, как бы формировать, ухаживать, следить за ними и создавать вот именно пейзаж.
При входе в сад всех встречали прекрасные японские танцовщицы.
Добрый день. Перед вами сегодня коллектив «Серебряный веер».
А как вас представить прекрасных участниц этого коллектива?
Меня зовут Полина.
Ирина.
Милена.
Скажите, как давно ваш коллектив существует?
Наш коллектив, на самом деле, существовал всего 3 года, поэтому мы очень молоденькие.
Что побудило создать этот ансамбль? То есть вам нравится японская музыка, японские танцы?
Японская музыка – это раз, и, конечно, японские танцы.
Каждое движение имеет какое-то значение.
Это значение образа. Например, есть движение «падающий листок», и «туман».
А японский надо знать для того, чтобы учить этот танец?
Сенсей, в Москве я общаюсь на русском, что очень большое благо для меня.
Скажите, а вот вы нас встретили танцем. Как назывался этот танец и что он означал?
Много образов, когда юная девушка, поскольку мы поднимаем высоко руки, чем выше в японском танце поднята рука, тем моложе образ. Ниже я руку опускаю в танце, тем более старшего возраста дамы я изображаю. Там ловили лепестки на веер. Там было движение, когда мы опускались, трогали эти лепестки, смотрели во все стороны, где сакура, как цветет. Потому что это же праздник, праздник сакуры в Японии. Определенная культура любования деревом.
И победитель, и побежденный в игралище этого мира не больше, чем капли росы, не дольше проблеска молний. Конечно, на празднике было показательное выступление самураев.
Меня зовут Сергей Островский, я обладатель свитка Макуроку, официальный представитель школы в Израиле. Также я веду группу в Санкт-Петербурге.
Сергей Гурьянов, инструктор школы из Великого Новгорода.
Расскажите немножко о вашей школе, как давно существует и вот как в нее попасть, чему в ней обучают?
Школа существует более 600 лет. Это старейшая школа боевых искусств Японии. Попасть в нее можно достаточно просто. Можно, во-первых, прийти к нам, либо в Санкт-Петербурге, либо в Великом Новгороде, либо в Москве есть группы, и начать заниматься. Изначально в Японии существует система рекомендаций, и просто так прийти в Японию в додзе заниматься вы не можете. Вас должны минимум 2 человека порекомендовать сенсею для того, чтобы поступить.
А здесь?
Здесь у нас немножко более простая система, но тоже желательно, конечно, чтобы кто-то порекомендовал.
Какая-то подготовка, прежде чем попасть в эту школу, правильно?
Нет, не обязательно, совсем нет.
Нет? Что надо, чтобы соответствовать духу школы? Что это значит? Расскажите.
Достаточно обучаемым. Человек должен быть скромным.
Слушаться, да?
Да, человек должен иметь возможность это учение принять, должен быть достаточно терпеливым, чтобы получить правильные выводы и правильно отработать эту информацию. И в итоге он не должен применять это дело во зло.
Но это серьезное оружие, правильно?
Настоящая школа самурайского боевого искусства. Той рутины городской, а той суеты, которая его окружает. И оказаться в каком-то совершенно другом месте, в котором какие-то другие законы, другие люди, и переодеться опять-таки в другую одежду. В общем-то, заняться тем, чем что было придумано еще 600 лет назад.
Бутоны вишневых цветов. Скорее улыбнитесь все сразу прихотям ветерка. Ветерок на празднике действительно не давал скучать. Часто мешал беседе. Но, несмотря на его озорство, мне все же удалось узнать несколько секретов об устройстве японского сада. У создателя и хозяина сада «Воды и холмов» во Всеволожском районе, японского садовника Глеба Успенского. Здесь он тоже стал главным консультантом.
Садовник, садовых дел мастер, мастер Неваси. Японский садовник, да.
Я знаю, что вы главный консультант вот при создании этого сада. И как давно вы занимаетесь японскими садами?
Примерно 8 лет.
Почему именно японский сад вас привлек?
Ну, здесь как раз он очень созвучен вот нашей, как мне кажется, русской душе, гораздо ближе вот эти природные образы, образы духов природы и единения человека, природы, гармонии, чем западные регулярные сады, где показывается природа, порабощенная человеком, то есть человек над природой. А в японских садах человек и природа вместе, они ведут диалог.
А что это подчеркивает, скажите? Вот что помогает человеку и природе на одном языке разговаривать?
Свободное проникновение – это сад в доме, дом в саду. Когда часть сада заходит в дом, открытая терраса, энгаван, цуба-нива – это когда маленький садик внутри здания. Либо даже просто в цуба – это такой сосуд, ставят тут экибану, ставят какие-то композиции.
Скажите, японский сад на русской почве просто, это, наверное, все-таки особенный сад, потому что другие растения, другие пейзажи. Вот как приспособить?
Да, хороший вопрос. Приспособить – это неверное слово. Не надо ничего приспособить. Японский сад – это не сад с японскими растениями. Японские растения, можно прийти в ботанический сад, там посмотреть растения из Японии. А японский сад – это сад именно с местными растениями. А можно туда ставить сакуру, какой-то клен, то есть вот подчеркнуть для подчеркнуть экзотики некой. Но вообще сад – это сад, повторю, атмосферы, настроения и близости с природой. И вот это и есть японский сад.
Я знаю, что не просто он создавался, то есть Галина Георгиевна видела его по-своему. Вы ей диктовали свои варианты. А вот каким должен быть японский сад?
Да никаких не было представлений. То есть это, когда мы приехали сюда, здесь был вот вырыт котлован, и от него насыпана гора, и сделаны какие-то посадки. Пока мы погуляли, не прочувствовали энергетику, мы открыли сосны, здесь было много берез. Березы – сорные растения, они не подходят для вот создания вот этой атмосферы. И открыли сосны.
То есть убрали березы. Обязательно должно быть озеро, да, или пруд?
Вода. Вода в саду, да, вода. Камень, местные растения и местный камень. Весь этот камень, добыт из местных двух рек, это все эти камни здесь тщательно уложены. И мною были в этом сезоне, таял снег, мы тут начали работы. Сад еще в разгаре, так сказать, создания. И, конечно, не 90 лет, но лет 5-6, наверное, он будет создаваться.
Где находится ваш сад, когда он существует?
Сад воды и холмов, он существует с 2010 года, и там совершенствуется, меняется. Сад живой существует.
А где он находится?
Он находится в Всеволожский район, да, в Ленинградской области. Отсюда 130 километров.
По сравнению с Японией, далеко.
Да.
Для того, чтобы его создать, каким источником вы обращались? Где учились вообще этому искусству создания японских садов?
Ну, нигде не учился. То есть это все по наитию, по насмотренности в интернете вначале, а потом уже после первых поездок вот том же, в начале 2000-х в Японию, окончательно я уже вот в эти сады, можно сказать, проникся, влюбился. И сад небольшой, сад 9 соток. В сравнении с 4 гектарами Санбакуэн вот этого, это просто маленький уголочек.
Но, тем не менее, он так впечатлил, что захотелось создать свое. Японцы смотрели на ваш сад? Вот японцы оценивали?
Приезжали поодиночке, 1-2 человека, там 3-4 человека, они ходили в сад, любовались, смотрели, гуляли и были подолгу, часа по два, если там наши обычно заходят, походят, пофотографируют, селфи поделают, ну, где-то полчаса, минут 40 там. Эти там по 2 часа сидят. Приезжал еще один японец, здесь сел, парень, ну, лет 30, плачет. Дошел такой, ну, что? Он говорит, и вот я что-то, извините, немного расчувствовался, ваш сад похож на сад бабушки моей в Нагое, там, помнил о ней, подумал.
Я сегодня и с Умраем беседовала, и с мастерами, музыкантами, которые играют на барабанах, и с мастером, который делает кибаны. И все говорили то, что вот в их искусствах важна эта атмосфера, это найти самого себя. Японский сад тоже помогает человеку найти самого себя?
Помогает расслабиться, да, ведь вода, выпитая змеей, становится ядом, а вода, выпитая коровой, становится молоком. Это восточная такая пословица, да, есть. Соответственно, вот то, как представить этот камень, как эту воду, она может настроить на доброжелательное отношение, а может и агрессивно, то есть наклоненные камни, бурный поток, он может и не только успокаивать, но в некоторых случаях и настраивать на что-то решительное.
Я прозвучала сегодня, что этот сад будет очень долго развиваться. Вот как вы считаете, что следующим, каким следующим этапом в этом саду?
Мы копаем еще один кикисуй.
Кикисуй – это?
Ручей. Это мы только приступили, первый шажок. Вот год назад тоже осенью к нам приехала хозяйка усадьбы Галина Георгиевна. Посмотрела, сделала какие-то выводы, пригласила потом нас к себе. И вот мы договорились сделать им. Всю зиму мы планировали его, вынесли на бумагу, на компьютер. Пошло в правильном, нужном направлении.
Спасибо вам большое, Глеб.
Как невзрачен, как слаб стебелек хризантемы садовой, а бутон уж набух. О цветах мы поговорим с моей следующей собеседницей. И не о простых цветах, а о тех, которые стали частью икебаны.
Меня зовут Урана Кулар. Я мастер и преподаватель икебаны школы Согицу и преподаватель и мастер чайной церемонии школы Омоте Сенке.
Урана, скажите, я знаю, что очень долго нужно и кропотливо учиться делать икебану. Вот сколько вы этим уже лет занимаетесь?
Вы знаете, свой первый урок икебаны я получила осенью 1998 года. Не бросаю это дело. Я, хотя уже у меня давно степень преподавателя, и многие меня называют мастером, я все равно считаю, что я до сих пор учусь. Потому что вот эти искусства, икебаны и чайные церемонии – это бесконечная, просто вот безграничная такая учеба, тренировка, практика до конца своей жизни. Поэтому и называется «Путь цветка». То есть икебана – путь цветка, кадо, да, по-японски. Или чай – путь чая, или садо, или чадо. И японцы верят, что если человек вступил на этот путь, то он должен идти по этому пути до конца.
Пришла пора покинуть японский сад в усадьбе Марьина. Но нам обязательно захочется в него вернуться, чтобы вновь ощутить единство человека с природой. Вы в сад ко мне зашли полюбоваться вишнею цветущей. Я рад. Когда цветы осыпятся, скучать я буду.
Ветер в окно.
Расположение вещей на плоскости стола и преломление лучей, и синий лед стекла. Сюда цветы, тюльпан и мак. Бокал с вином туда. Скажи, ты счастлив? Нет. А так? Почти. А так? О да. Это стихи замечательного поэта, лауреата многих литературных премий Александра Семеновича Кушнера. Сегодня мы вновь встретимся с ним и послушаем его новые стихи.
Мировая история нравится мне только тем, что сидел на степенном коне Марк Аврелий и, кроме военных заслуг, был философом, мог задуматься вдруг. А еще император Диоклетиан, что от власти ушел добровольно в туман частной жизни. Просили вернуться назад, не вернулся, любил огород свой и сад. Это все маловато, но трудно царей, королей, фараонов любить и вождей, а история сводится к их именам или к тем, кто их сверг и стал Цезарем сам. Примечание. В этих печальных стихах речь идет не о нынешних, давних веках, ведь историк не занят сегодняшним днем. Эту темную тему оставим за мнем. Знаете, это статуя в Риме Марка Аврелия, действительно одна из лучших на свете. Вот я даже не знаю, с чем ее сравнить. Ну, медный всадник, но он совсем другой, он мчится куда-то, да, во всю прыть. А этот так задумчиво сидит, производит впечатление. Ну, он вообще, Марк Аврелий, стоик, замечательный человек, считавший, что человек должен любить жизнь, несмотря ни на что, и переносить любые невзгоды.
Это вам близко?
Ну, в общем, да. В общем, да, конечно, конечно.
Вот. У меня такое ощущение, что когда вы пишете про исторического героя, вы словно с ним общаетесь, как будто побеседовали. Почувствовали его?
Ну, и конечно, да, да. Ну, а этот Диоклетиан, действительно, это удивительно. Капусту сажал в своем имении. Ушел от власти. Вот. Ну, еще стихотворение. Поэт своей страною дорожит. Он никакой другой стране не нужен. Переведи его хоть на санскрит, хоть на французский, жалок и сконфужен. Он на чужом богатом языке, все языки по-своему богаты, живет в ему несвойственной тоске, ко звуку звук не идет, и зубы сжаты. Представь себе картину, все мазки чужой рукой написаны, и краски. Оригинал и копия близки, но Рафаэль на копии, как в маске, понравится, но вряд ли восхитит. Какой рамкой список не украсть? Поэт своей страною дорожит, любя ее и в горе, и в несчастье. Можно позавидовать композиторам, художникам. Даже прозу можно переводить, хотя Гоголя почти нельзя, правда? Но Толстого можно. А поэзия ведь непереводима. И мне кажется, я нашел удачное сравнение. И это действительно, как если представить себе, что кто-то пишет ту же картину, но другими красками. Ведь слово-то совсем другое. Или, как сказал Пушкин, я его процитировал, «ко звуку звук не идет».
Да.
Вот. И действительно, никто так не заинтересован в благополучии своей страны, мне кажется, как поэт.
Каждый заинтересован, но поэт, наверное, особенно.
Каждый заинтересован, что... безусловно. Но вот поэт и его особенности. Да. Ну, еще такое. Можем назвать это творение «Муза». Что касается музы, то муза городскою бывала и сельской, и хватало ей такта и вкуса быть не глубокомысленно веской, а печальной, веселой и умной, может быть, иногда глуповатой, но не глупой, конечно, не шумной. Есть в ней что-то от парковых статуй, улыбающийся ради Бога, или плачущий, но не плаксивый. Важной быть ей случалось, и строгой, невозможно представить спесивой. Я бы мог еще множество качеств перечислить ее, но не буду, не хочу, за спиной ее прячась, написать примечание к чуду. И действительно, дать определение поэзии невозможно. Как бы ни старались, и Пастернак, и так далее, всегда это хорошие стихи, но определение дать невозможно. Невозможно. Читаете все стихи из новой книги, и называться она будет «Звездная карта». И вот стихотворение. Звезды не знают, как мы их назвали. как огорчились бы гидра и рыба. Да и телец согласился бы едва ли с нами. Зато Андромеда спасибо нам бы сказала, и Кассиопея были бы довольны, и Лира, и Дева. Только представь себе радость Орфея, ужас дракона, огонь его гнева. Кит промолчал бы, весы промолчали, единорог огрызнулся свирепо. Сколько преданий, любви и печали, глупости перенесли мы на небо. Ну, не мы, скажем прямо, а греки, ну, все равно. Мы так их называем с тех пор, да? Кассиопея, Лира, единорог.
У вас часто такие неожиданные концовки, подводящие итог.
Ну, вот есть еще одно стихотворение, тоже как-то связанное со звездами. Ну, прочту его. Никто в созвездии Ориона не знает про Наполеона. Никто в созвездии Водолея про Канта или Галилея. Горит звезда во тьме ночной, зачем ей Гёте и Толстой? Зачем ей Пушкин и Державин? Но не смешно ли слово «славен»? Ночное небо от дневного тем отличается, что в нем мы бесконечность видим снова, и странно нам, что мы живем. Гораций памятник не нужен, хотя тобой он заслужен, и пусть он выше пирамид, земля не больше, чем песчинка, и не видна с других орбит. Не стоит выделки овчинка, и с облегчением, глядя ввысь, махни рукой и улыбнись. Вспоминается и Гораций с его памятником, и Державин. Державин – замечательный памятник, это замечательные у него стихи. И вы знаете, Пушкин очень многое просто взял из этих стихов. И первая строка точно так же звучит. Mm-hmm. Вот. И душа там тлея не убежит. Это все Державин. Ну, теперь такое стихотворение. Как не подумать о тех, кто убит? Как не подумать о тех, кто несчастен? Сколько печали, болезней, обид, горести, ужасов, бедствий, напастей. Можно ли стихи в этом мире писать? Разве они не фальшивы, не жалки? Но вдоль дороги лесной им подстать скромно цветут голубые фиалки. Белые тоже среди голубых, синих, приветливые, светолюбивые. Ты предпочел бы, чтоб не было их, только пучки лопухов и крапивы? Ничего объяснять не буду,
да,
все понятно,
понятно,
правда?
Правда?
Но еще вот такое стихотворение с эпиграфом из Пушкина. Есть в России город Луга. Город Тихвин, город Луга, или Бежецк, и Лец. Взглянем тихо друг на друга, улыбнемся, наконец. Чтоб тоска прошла, тревога, хватит нам и двух-трех слов. Манит даже не дорога, а название городов. Что бы там ни говорили про печальную страну, мы с тобой ее любили, как другую, не одну. Только чур ненужные гимны, 2-3 слова и молчок. Я бы мог еще и Ливны вспомнить, вышний Волочок, Углич, Серпухов, Камышин, город Липецк, город Клин, смысл их понят и расслышан, не тускнеет он один. За окном страна большая, среди всех ее невзгод. Он врачует, утешает и в стихах у нас поет.
В одной из наших следующих передач мы вновь встретимся с замечательным поэтом, лауреатом многих литературных премий Александром Семеновичем Кушнером. На этом завершается первый час радиоканала «Ветер в окно». Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. После литературных чтений новости, а по их завершению второй час радиоканала «Ветер в окно». Всего вам доброго!